Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути достижению идеала и раскрытия образа Бога, мы будем сегодня говорить. И напомню, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей и руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
У нас в гостях сегодня директор Московского дома самодеятельного творчества Ирина Телеснина и заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Дмитрий Александрович Шмарин. Здравствуйте, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сразу вопрос назревает, конечно, про дом самодеятельного творчества. Честно говоря, слышим такое впервые, особенно когда дело касается профессиональных художников. Самодеятельное творчество, профессиональные художники как-то вот на первый взгляд не вяжется, но чувствуем, что есть здесь какой-то глубокий смысл. Ирина, пожалуйста, расскажите нам.
Я с удовольствием поясню эту кажущуюся, возникающую нестыковку. Дело в том, что организация наша очень древняя. Она возникла в 1937 году как методический центр в помощь молодой, развивающейся самодеятельности российской, московской. Нужно было готовить кадры для домов культуры, рабочих клубов. И был образован первый наш дом художественной самодеятельности для того, чтобы эти кадры готовить. Кадры для художественной самодеятельности. Появилось сразу несколько отделов изобразительного искусства, театральный, хореографический. И началась работа, взращивание кадров для самодеятельности. Но с тех пор дом менял иногда свои названия, он назывался «Народного творчества», «Межсоюзный дом самодеятельного творчества». Но слово «дом» оставалось всегда. И вот в этом как бы наша главная миссия — быть домом для тех, кто хочет развивать себя в творчестве, в разных областях искусства, он остался. И вот в следующем году мы будем, дай бог, отвечать 90-летие. С тех пор, как произошла перестройка и распались профсоюзы, которыми был учрежден наш дом, мы учредились как общественная организация, и это позволило сохранить основные направления деятельности. Поэтому мы продолжаем выступать как такой методический центр, потому что очень много жанров у нас продолжает развиваться. Это авторская песня, городские конкурсы. Это прекрасная школа резьбы по дереву Михаила Ильяева, которая проводит тоже московские городские мероприятия. Замечательный культурный центр «Дом» с концертами эксклюзивными, разными сложными направлениями и форматами. Наш выставочный зал, в котором регулярно проходят выставки. Кукольная коллекция, в которой собрана авторская кукла, профессиональное обучение происходит и выставки. Детская студия Михаила Лабазова, известного архитектора, художественное направление. Ну, собственно говоря, конечно, живопись и другие разные направления у нас творческие присутствуют. Жизнь продолжается.
Ирина, скажите, как появилась идея вот в таком светском учреждении проводить художественную выставку благотворительную в дни Великого Поста?
Ну, это прежде всего, конечно, зов души. Меня, как христианки, мы с супругом, когда пришло время нам прийти работать в Дом творчества, был такой вот позыв. 10 лет назад это было. Что-то сделать во славу Божию в дни Великого Поста. Нас поддержала небольшая группа творческая единомышленников, и мы были увлечены идеей просто собрать работы христианской тематики, пригласить для духовной беседы батюшку, собрать какие-то благотворительные средства на восстановление храма. Ну, с Божьей помощью.
Обычная практика, да, вот. Кто начинает что-то, пытается сделать, с этого, в принципе, начинает. Но у многих не хватает сил это доводить до конца. Вы уже 10-й раз это проводите. Как же потом все это развивалось?
Ну, я думаю, что для нас, как и для людей православных, нет сомнений, что только по воле Божьей, с Божьей помощью удалось нам преодолеть много всяких трудностей. И вот за 10 лет наших стараний, конечно, очень выросло число и участников выставки. Их стало уже, наверное, более 180. Мы пытались их посчитать. Но, по-моему, даже это, по самым скромным подсчетам уже более 180 художников приняли участие в проектах. Расширилась география проектов. То есть к нам приехали, кроме москвичей, работы из Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка, Сочи, Ялты. В 23-м году вот на проект даже с помощью движения, общественного движения «Наша забота» нам были доставлены работы с Донбасса, художников с Донбасса. Это были вообще уникальное дело, потому что сложно было, конечно, вести оттуда работы. Я помню, как мне написал художник, что, ну, простите, я вот хотел вам послать работу, но у меня там рамы оказались после бомбежки раздроблены. У меня просто мороз по коже. Я говорю, ну, вы присылайте их именно в таком виде. Не бойтесь, мы постараемся что-то восстановить, но это будет действительно очень важно, что художники продолжают творить даже в таких условиях. Ну и, конечно, очень приятно, что нашу идею поддержали художники-профессионалы, потому что от любителей мы постепенно вышли на действительно высокий уровень художественных работ. Первыми были грековцы. Мы очень благодарны студии военных художников Грекова, которые нам доверили, нас поверили, что нам можно доверить большие, серьезные полотна. А за ними уже подтянулись выпускники Академии Глазунова и суриковцы. Вот, замечательные вот художники из мастерской братьев Ткачевых, Дмитрий Шмарин, в частности, и его коллеги Максим Фаюстов, Алексей Крюков. Академия Андрияки, преподаватели у нас представлены также. Ну, очень прекрасные работы, собраны вот и на последней выставке, ну и, собственно, последние несколько лет.
У меня сейчас открыт сайт «Золотой Витязь», в рамках которого, я так понимаю, в рамках этого форума уже проводится не первый год вашей экспозиции в Дни Великого Поста, о котором сейчас, собственно, идет речь. И что удивительно, что работы очень разноплановые. В прошлом году они были представлены в разных городах, так же, как в этом, Ханты-Мансийск, Новочебоксарск, Севастополь. То есть не только Москва, дорогие наши слушатели, это очень такая объемная история. Она всероссийская. И помимо православной направленности, духовной направленности, очень много внимания уделяется патриотической теме. И это, конечно, особенно тепло отзывается в сердце, учитывая, что это все организовано благодаря определенным людям, конкретным людям и их энтузиазму. В частности, Ирина, конечно, ключевая фигура в этом во всем. И мы вас от всей души, конечно, благодарим, во-первых, за это все. Потому что нынешние молодые люди, мы много говорим об этом, они, конечно, подвержены разным искушениям с развитием искусственного интеллекта. Им особенно сейчас тяжело, информации много, она разноплановая. А здесь, пожалуйста, вот такое просвещение через изобразительное искусство. Это же очень интересно. Есть ли какие-то реакции? Видите ли вы, как реагируют зрители, посетители выставки? Есть ли какая-то обратная связь от молодых людей? Вот какой-то такой опыт наличествует на данный момент? Потому что она же уже много лет проходит.
Да, ну, вы знаете, конечно, есть отдача от зрителей, потому что, собственно, для чего художник творит, для чего он пишет картины? Он пишет их для зрителя. То есть смысл вообще живописи, смысл художественного творчества. Ты выражаешь какие-то свои мысли, свои идеи, свои чувства, эмоции на холсте. Зрители приходят, смотрят, и если у них наступает какой-то отклик, какой-то отзыв, то, значит, цель художника достигнута. Ну, хотелось бы сказать, конечно, по большому счету, так как мы на православном христианском радиоканале, что я всегда вспоминаю слова нашего известного богослова, священника отца Павла Флоренского, который написал, что искусство должно быть указующим перстом ко Христу. И это, собственно говоря, очень по большому счету сказано, но художник должен думать о том, куда приведут его картины, куда приведет его творчество. То есть, как вот наш великий поэт сказал, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И художник в то время, когда создает произведение, он должен думать о том, что он вызовет, какие чувства, эмоции, идеи и смысл он вызовет в душе зрителя. Это очень важно. Очень важно.
Очень много зависит от художника.
Спасибо огромное за эти слова.
Что внутри у него, да.
Абсолютно. И композитор, и художник, и режиссер передают свой дух. И вот что они туда вложат, в этот фильм, картину, стихотворение, поэзию, текст, то и получится.
Какой бэкграунд у него
вообще. Передаваться
и
передаваться. А интернет помнит все, поэтому, конечно, надо очень аккуратно. Спасибо вам огромное, что вы это говорите. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот такой еще вопрос. Вы ждете какого-то вдохновения? Вот мне всегда было интересно спросить об этом художника. Ждет ли он вдохновения? Либо это мастерство уже, как у Баха, который писал фуги, уже просто как вот, как работу выполнял.
Ну да, кто-то, я не помню, то ли Репин, то ли Шишкин говорил, что вдохновение должно заставать вас за работой. Начинайте работать, и вдохновение придет. А, собственно, для художника оно начинается с того момента, когда он утром открыл глаза. То есть ты открываешь утром глаза, ты видишь солнце, небо, облака, и красота Божьего мира, она уже вызывает вдохновение, она уже вызывает реакции. Ну вот, как сказать, как сказал наш великий Константин Коровин, живописец, жизнь моя живопись. То есть художник на все окружающее смотрит, ну, как вот Виктор Иванов говорит, как жадный хищник, чтобы использовать это в своем творчестве, использовать это в своей картине, как сказать, повод для живописи, повод для какого-то художественного образа. Поэтому вдохновение художника начинается с утра, как только он открыл глаза, сразу начинается вдохновение.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера, и сегодня мы проводим вдохновенный разговор с Ириной Телесниной, директором Московского дома самодеятельного творчества, и Дмитрием Шмариным, заслуженным художником России, членом-корреспондентом Российской академии художеств. Микрофонов
Сергей Платонов
и Кира Лаврентьева.
Выставка «В дни Великого Поста» началась 23 марта и продлится она до 5 апреля. И проходит она в Московском доме самодеятельности. Творчество — это Москва, Большой Овсянический переулок, дом 24, это метро Новокузнецк. Поэтому кто хочет, может пойти. А может быть, сейчас расскажете, какие работы представлены на этой выставке, какие художники сейчас там выставляются, и на что, может быть, вы бы хотели особенно обратить внимание в рамках этой выставки?
Ну, я бы хотела сказать, что за 10 лет наша выставка от простой такой изобразительной экспозиции, она переросла постепенно в художественно-просветительский проект. Мы поняли, что недостаточно просто развесить по стенам красивые картины, вот, пригласить людей. Конечно, им приятно заниматься духовным созерцанием, но почувствовали мы в себе такую вот решимость и готовность заниматься духовным просвещением, то есть рассказывать о нашей истории, об истории России, связанной, безусловно, с православием, о истории христианской церкви в России, о наших замечательных святых. Поэтому проекты, начиная вот, наверное, с 23-го года, у нас носят тематический характер. Просто хочу пояснить это в свете вопроса о нынешнем проекте, как мы пришли к нему. И вот сложилась такая традиция, может быть, как определить эту тему? Ну, например, в связи с годом, который отмечается в России. Так у нас получилась интересная выставка «Православие, семейные ценности и традиции» в год, когда
семьи
отмечали год семьи, да, в России. Или в год 80-летия Победы мы назвали выставку «Сим победиши». Она была посвящена теме православия и патриотизма, рассказывала о великих русских православных войнах и православных таких патриотических традициях, о том, что всеми победами своими прославленных полководцев, о том, что всеми победами мы, конечно, обязаны прежде всего крепкой нашей вере, благословению Божию. Ну, а в этом году довольно сложная тема у нас объявлена. Год единства народов России. Ну, сложная и актуальная тема, потому что, конечно, события иногда тревожное происходит. И вот мы думали, как нам трансформировать эту тему именно в аспекте православной истории, православных традиций. И поняли, что очень важно здесь будет раскрыть значение православия как некой духовной скрепы, нашего многонационального государства и рассказать о духовно-просветительской миссионерской деятельности русских православных святых. В частности, вот у нас интересная очень работа Стефан Пермский, равноапостольный, да, у нас всего четыре равноапостольных в русской церкви, и вот один из них Стефан Пермский. Потрясающая икона из мастерской прикосновения, вышит лик золотом и драгоценными камнями украшена работа, очень такая массивная, большая, мастерской прикосновения Натальи Краснославовны Горковенко. Мы будем рассказывать о его миссионерской деятельности, о других святых и ныне здравствующих священнослужителях, в том числе о служении святейшего патриарха Кирилла. Мы сделали такую целую экспозицию портретов художницы Марии Кабановой.
Не случайно, да? Ведь в этом году Святейший отмечает свое 80-летие.
80-летие, да. Тоже хотелось о нем искренне сказать. Причем мы повесили не только портреты, мы разложили книги. Да, «Слово пастыря», игумен Никон Воробьев, «Письма духовным чадам». То есть практически о каждом из наших священников и светских миссионеров. Вы знаете, у нас есть даже портрет нашего любимого профессора Алексея Ильича Осипова. Портрет политолога Сергея Михеева. Вы знаете, да, это вот те самые живые, настоящие миссионеры, наши современники, которые продолжают нести свет
Христов. А он знает, что у него есть такой портрет?
Ну вот, к сожалению, с Сергеем Михеевым мы лично, я не знакома, хотя с удовольствием познакомлюсь регулярно, слушая его репортажи, передачи. Вот. А вот Алексей Ильич Осипов у нас выступал. Нам очень приятно, что он был неоднократно в нашем проекте, участвовал, с лекциями выступал. Это наш все-таки добрый друг. Мы до сих пор еще в подарок его книге, он принес целую нам такую большую порцию своих сочинений, и вот мы дарим нашим активным участникам наших экскурсий, ребятам и художникам, участникам выставки.
А можно вот спросить, как проходит вот именно, вот, скажем так, на практике вот этот процесс духовно-нравственного воспитания? То есть висит картина или икона. Что происходит в этот момент со зрителями, там, какой-то рассказ, лекция? Как это происходит вообще?
Потому что, вы знаете, действительно, это очень сложно, потому что, с одной стороны, дети наши все, и молодежь, наше будущее, и действительно, это мы считаем, что это наша главная целевая аудитория. Наш проект, конечно, для всех, и семьи к нам приходят. Но вот мы нащупали такой очень интересный момент. Мы приглашаем ребят на экскурсионную программу. Они приходят нам целыми группами из колледжей, вузов, школ, приходят со своими учителями, историей и просто наставниками. Ну, сначала идет, конечно, традиционный общий обзор по выставке. Да, мы рассказываем какие-то интересные факты, но дело в том, что нам бы не хотелось дублировать курс школьной истории, потому что для ребят это будет немножко пресновато и скучновато. Ну, а потом это и невозможно сделать в рамках выставки. Поэтому в плане рассказа мы подбираем самые интересные истории, чтобы действительно какое-то очень яркое впечатление произвести на ребят, чтобы, ну, достучаться до их сердец. Ну, вот, например, у нас была выставка о семейных традициях. Был прекрасный портрет Пушкин с своим семейством, художника Александра Лубенко. Вот необычный Пушкин, все знают Пушкина как писателя, а вот то, что он отец большой семьи, то, что он очень бережно относился к своим деткам, и именно для них он начал сочинять свои прекрасные сказки. И то, что Пушкин христианин, глубоко верующий человек, вот это мы стали рассказывать, об этом стали рассказывать ребятам. Зачитывали какие-то отрывки, ну вот рядышком стояла молитва, например, стихотворение Пушкина по молитве Ефрема Сирина. Вы знаете, вот лично для меня она до сих пор является настолько таким вот, как бы...
Отцы-пустынники, жены
да,
непорочны.
Да, отцы-пустынники, для меня, я ее чаще повторяю, чем саму молитву Ефрема Сиринова. Знаете, ну, может быть, это субъективно мое, но, это, да. Думаю, может быть, это для многих советских людей
Пушкин
доходит
там помолился глубже. В этом стихотворении,
да,
можно сказать.
Да, вот да. Такая вот искренняя молитва Пушкина. Или, например, в этой же выставке у картины Елены Серебряковой «О венчании». Вот мне как-то пришло на сердце прочитать ребятам отрывок из Анны Карениной Льва Толстого, где он фрагмент венчания Левина и Кити. И вот те глубокие переживания, которые Толстой запечатлел от лица Левина, что он испытывал вот в этом в этой торжественнейшем обряде, это вот для меня лично произвело большое впечатление. Ребята слушали без шепота, мне кажется, тоже благоговейно. И им всем предстоит это. Ну, я надеюсь. И мы к этому их и призываем. Как относиться к браку? Насколько это ответственность большая, вступление в брак? И насколько сколько благодати они получат, если действительно искренне подойдут и с верой к этому обряду, сколько помощи Божией они получат. Вот так, такие вот открытия. Это вот в плане рассказа. Но самое интересное начинается после. Самое интересное у нас происходит во второй части нашего общения с ребятами. Мы придумали творческие задания. Ну, сначала назвали их таким современным словом «квест», ну, потом просто, в общем, совсем это не совсем это квест, хотя они должны передвигаться, искать картины, искать ответы на вопрос не в своих, конечно же, телефонах, а именно на самой выставке. Творческие задания, в которых, каждый из которых начинается примерно фразой «Как вы думаете?» «А как вам кажется?» И вот здесь у ребят есть возможность действительно вернуться к картине, еще раз посмотреть внимательно, переосмыслить, что-то такое домыслить, порассуждать. И вот, собственно, им дается на это 10-15 минут, и мы начинаем слушать их выступление. И вот здесь, вы знаете, часть нам удается записать на камеру, сфотографировать, потом что-то я отсылаю художникам, мне очень всегда жаль, когда я думаю, вот слышали бы они, как ребята говорят об их картинах. Мне кажется, иногда сами художники столько смысла не вкладывают, сколько ребята видят в этом произведении. Это очень здорово. Вот, не знаю, там приводить ли подробно примеры, рассказывать. Ну, очень много было отзывов на работу вот Дмитрия Шмарина, например. Потому что наверняка он, собственно, создавал их, наверное, он лучше расскажет об этом. Я потом могу привести другие примеры.
Мы обязательно об этом поговорим.
Да.
Но давайте после небольшой паузы напомним нашим дорогим слушателям, что в эфире программа «Пайдея». Мы сегодня беседуем с директором Московского дома самодеятельного творчества Ириной Телесниной и заслуженным художником России, членом-корреспондентом Российской академии художеств Дмитрием Шмариным. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на «Радио Вера» продолжается. У нас в студии Ирина Телеснина, директор Московского дома самодеятельного творчества, и Дмитрий Шмарин, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Да, действительно, в конце первой части нашей программы Ирина подвесила интригу и сказала, что действительно есть много интересных историй в откликах молодежи, конкретно даже на картины Дмитрия Александровича. А мы имели счастье побывать на сайте Дмитрия Александровича, познакомиться с его творчеством, посмотреть картины. Обратил внимание, Дмитрий, что у вас уже в 98-м году, если я не ошибаюсь, такая первая духовной направленности выставка прошла. И, конечно, не могу вот по-журналистски не задать вопрос, когда этот перелом в сторону церкви произошел.
вот он явно виден по вашей биографии, виден по тематике ваших выставок, он и патриотический, он и духовный, но духовная вот такая сквозная линия, она прямо врывается в косце 90-х, и вот тут не могу не спросить, личный вопрос не задать, если позволите.
Конечно, конечно, с удовольствием расскажу. Ну, собственно говоря, я советский человек, родился в СССР, крестился уже после службы в армии в 20 лет, вот, и как-то, как сказать, всегда с очень большим уважением относился к православию, к нашей христианской церкви, потому что, собственно, все наше искусство, оно вышло из христианской церкви. Если говорить о живописи именно, я как художник буду говорить о живописи, то все, что мы имеем, и живопись, и архитектура, и литература, это все вышло из стен христианской церкви. И, собственно говоря, такое явление, как живопись, оно появилось только на маленьком клочке земной суши, это в Европе. Живописи нет ни в Америке, ни в Африке, ни в Австралии.
Это, кстати, очень интересно.
Да, только христианская церковь, она смогла родить все те виды искусства, которые мы сейчас любуемся и, да, восхищаемся.
Мы же восприняли это от Византийской империи.
Конечно, конечно.
Да, Европа сама восприняла это от Византийской империи, да. Тоже очень много чего, да. Поэтому
у меня, собственно говоря, как сказать, после окончания института я уже был человеком крещенным, я попал в Российскую академию художеств, в творческие мастерские, и там судьба свела меня с людьми по-настоящему воцерковленными. Вот, например, Егор Зайцев, мой друг и коллега, Андрей Герасимов, художник, выпускник Глазуновской академии, и мы много с ними беседовали о православии, о жизни христианина, о, собственно, душе человека, о спасении. И как-то вот эти вот беседы, собственно, с коллегами, с художниками, они очень сильно на меня повлияли и привели к тому, что я стал ходить в православный храм, исповедоваться, причащаться, стал воцерковленным человеком. И поэтому, как сказать, когда ты это понимаешь, то у искусства, у творчества появляется новый смысл. Ты понимаешь, что есть такое понятие, как сверхзадача, и что, как сказать, как говорил Павел Флоренский, да, искусство должно быть указывающим перстом ко Христу. И опять же Николай Гоголь в своих замечательных произведениях говорил о том, что, к сожалению, это вот 40-е годы 19 века, для большинства людей, и русских людей, европейцев, христианство представляется чем-то таким дремучим, мрачным, сводом каких-то запретов, ограничений. Но это, говорит, неправда.
И
это
сейчас
ложь.
Такие мысли есть.
Совершенно верно, да. И Гоголь говорил, моя задача как художника, как писателя – показать, что нет ничего более светлого, радостного и вообще одухотворяющего, чем христианство. Поэтому, собственно говоря, задача искусства, задача художника, задача русской живописи – это привести человека к Богу, по большому счету. Вот. Ну, я стараюсь по мере сил возможностей, да, выполнять эту миссию.
От избытка сердца говорят уста,
вот,
а тут от избытка
верно.
Сердца говорит кисть. А, Дмитрий, вот еще такой вопрос. Есть такое понятие, как вот передача некой благодати у афонских старцев. Этот термин используется очень часто, и она может передаваться не только от старца к ученику. Я часто об этом говорю, на самом деле мне это очень нравится, потому что это хорошо прослеживается и в светской жизни у верующих христиан. Не только от старца к ученику, но и от учителя к ученику, от отца к сыну, от бабушки к внуку, ну и так далее. То есть какая-то сила некая, Богом данная, она просто передается кому-то, и не обязательно по прямой, может, там, не знаю, племяннику, внучатому племяннику, знакомому, соседу, то есть как Бог решит. Был ли человек, который вдохновил вас? Были ли учителя, которые в свое время дали вам что-то важное, что вы сейчас можете передавать другим?
Конечно, конечно, безусловно. Это наши дорогие учителя Алексей Петрович Ткачев и Сергей Петрович Ткачев. Я, собственно говоря, вот уже больше 30 лет работы в творческом мастерском Алексея Петровича Ткачева. К сожалению, в прошлом году он ушел из жизни в возрасте 99 лет. Он работал до последнего дня. То есть замечательные художники, которые, собственно говоря, ну, писали картины, как вот Соловей поет свои песни. Действительно, таким божьим даром они обладали. И Ткачева нам всегда говорили о том, что мы, братья Ткачевы, учились в Суриковском институте у художника Сергея Герасимова. Сергей Герасимов учился у художников, которые преподавали в Московском училище живописи военного зодчества. Это был Константин Коровин и Исаак Левитан. Исаак Левитан, в свою очередь, учился у Василия Ильича Поленова. Поленов учился у Алексея Саврасова, автора знаменитой «Грачи прилетели». То есть, он говорит, вот прямая преемственность от Алексея Саврасова, от Поленова, Левитана, Герасимова.
Это преемственность соблюдается, кстати?
Конечно, конечно.
Это, кстати, уникальное
традиция.
Явление. Знаете,
традиция
почему? Я сейчас сравню. Вот в Англии Гайденс, есть такой композитор, да, Гайден, он родился в 1685 году, если я не ошибаюсь. То есть это примерно начало 18 века. И он создал определенные, ну, свои музыкальные произведения, и исполняли как раз лондонские певцы, исполняли они барокко. И вот они, кстати, тянут свою преемственность как раз от Гайдена. То есть вот как пели при Гайдене, так они поют и сейчас.
Потрясающе.
Я так, ну, восхитился этим и расстроился, а теперь я, можно сказать, немножко счастлив, что у нас тоже есть такая преемственность.
Расстроился, ну, что у нас нет.
Ну, у нас, да, есть некая, у нас традиции прерывались по понятным историческим всяким виткам и так далее. А тут мне очень приятно то, что, оказывается, у художников эта преемственность сохраняется, это очень здорово.
Это вот. Отрадно.
Да, да.
Это
да.
Отрадно.
Да.
Ну, простите, если уж касаться музыки, то я... Есть и у нас прекрасные примеры, например, композитор Владимир Мартынов, его потрясающая духовная музыка, она родилась именно после того, как он много лет посвятил изучению, преподаванию в Троице-Сергиевой лавре. И вот изучая традиции христианской музыки, музыки богослужебной, он после этого у него произошел просто огромный такой вот...
Прорыв.
Прорыв, да, и появились просто, можно сказать, я считаю, бессмертные произведения. Мы,
Мартынов, они, это наш современник же, кажется,
да,
сейчас.
Да,
они,
ему, да, это наш, наш очень, я горжусь, что это наш большой друг. Он часто, фестиваль Владимира Мартынова проходит у нас в доме, вот в этом году это был 25-й.
Тоже бывают.
25-й фестиваль, концерты, и музыку, конечно. Мартынова, ну, это лучшее такое вот музыкальное дополнение, которое мы выбрали на выставке, она обязательно у нас звучит.
Вот, кстати, так неожиданно мы к этому подошли.
Интересная, да, интересная тема, потому что живопись и музыка, они удивительно гармонично дополняют друг друга. У нас есть еще один помощник, это поэзия, о которой мы можем потом чуть больше рассказать. Но вот с музыкой мы...
Ну, я по музыку могу тоже там поспорить с чем-то, конечно, потому что у нас музыка гораздо глубже, много же, конечно, что мы потеряли. По нашей же вине, кстати, эгоизму некоторые. Ну, если говорить про знаменное пение, например. Ну, может, специалисты меня отругают, но...
Ты про церковное пение говоришь, а Ирина говорит про композиторское искусство. Это всё-таки...
Да, в том числе. Но Мартынов пишет духовную музыку тоже.
Да. В том числе духовную музыку, да. Небесный Иерусалим. То есть это, ну, для меня это просто совершенство. А критерий очень простой. Если ты слышишь эту музыку и думаешь о Боге, так же, как если ты смотришь на скульптурную изображение Троицы Василия Селиванова, скульптора, если ты, читая молитву Пресвятой Троицы, вдруг я начинаю представлять эту скульптуру, представляете, то есть, ну, значит, художник, он добился своего. Вот он и привел нас,
ну, знаете, да, вот интересно.
К Богу.
Философ протоиерей Василий Зенковский вообще высказал мысль о том, что философская мысль у нас не развивалась не просто так. В 15-м, 16-м, 17 веке у нас была некая пауза, когда в Европе философская мысль, философия, эпоха Возрождения, все как бы набирало очень серьезные обороты, у нас была какая-то тишина. Ну, татаро-монгольская ига, как раз постпост-период, постнашествие этого.
Смутное время.
Смутное время, вот эта вот смена правителей, это, конечно, было очень тяжело.
Воевали
для народа.
Да,
да, там уже было не до философской мысли, но в конце концов, в конце всего этого периода рождается Троица Рублёва, рождается расписанная лавра Рублёвым и Максимом Греком, и, конечно, мы смотрим на это и понимаем, что это безмолвная вот такая философская мысль, она духовного качества, совершенно иного, и поэтому, говоря об изобразительном искусстве, ему смело, конечно, можно придавать духовное значение, если не уходить в чувственно душевное вот такое восприятие,
конечно,
уходить в дух, то это совершенно иное качество изобразительного искусства сразу проявляется.
Да, совершенно верно. Но это такая своеобразная молитва в красках,
вот,
можно сказать.
Вот.
Потому что,
да,
собственно говоря, христианская живопись, это, ну, есть живопись чисто церковная, как вот иконопись, росписи церковные, а вот есть живопись станковая, ну, чем, собственно, я занимаюсь. И вот я всегда люблю приводить в пример. Вот какая живопись более христианская, скажем, Исаак Левитан «Вечер золотой плёс» картина, либо картина огромная Перова, Никита Пустосвят «Спор о вере».
Там вообще
вот.
Боль.
Да,
просто боль. Но хотя Перов верующий.
Конечно, конечно. Но я, глядя на эту картину, я, как сказать, все время нахожусь в таком недоумении. Там масса фигур, масса деталей. Я не могу понять, что происходит. Кого-то бьют, кто-то падает, что-то валяется на земле. Ну, в общем, какой-то сумбур. Но явно, как бы, православного христианского духа там нет. А вот небольшой пейзаж Левитана, «Вечер золотой плёс», это, конечно, вещь, в которой... Ну, как сказать, живет Бог. То есть, глядя на нее, глядя на эту картину, ты говоришь: Господи, слава тебе, что ты сотворил эту землю, эту реку, этот вечер, эти золотые лучи. И тем самым это такая своеобразная молитва в красках.
Кира, вы вспомнили про Андрея Рублева. Мы как раз на выставке будем обязательно рассказывать о нем, о его творчестве, потому что у нас замечательная работа. В этом году она только появилась. Александр Лубенко сделал его портрет. Причем портрет такой собирательный. Там есть фрагмент самой Троицы. А в этом году исполняется еще и 50 лет замечательному фильму Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Фильм, который очень тонко показывает, глубоко показывает этот период, трагический, но вместе с тем и светлый период зарождения русского искусства, возрождения его. Поэтому эту тему мы обязательно будем касаться. Я думаю, ребятам она будет интересна, учитывая, что у нас еще присутствует на выставке вот скульптурное изображение. Это буквально новаторство художника-скульптора Василия Селиванова, потому что отважиться на такое после Рублева
рискованно.
Да, это был очень смелый поступок. В общем, такое надо было иметь дерзновение. Но, вы знаете, это действительно совершенство. Это бронзовая скульптура, глядя на которую, в общем, действительно очень хочется молиться. И, ну, собственно, ее даже оценил Святейший Патриарх, потому что оригинал этой работы был приобретенным в и в дар Тихвинскому монастырю на 50-летие подарен. То есть это такая вот известная история. И вот нам посчастливилось заполучить копию этой работы, бронзовую скульптурную композицию, поэтому очень приглашаю всех на выставку. И молодежи, конечно, будет это очень интересно, и всем любителям искусства.
Чем дольше мы говорим, тем больше и разнообразнее открывается нам содержание выставки, страница за страницей. И ты удивляешься, насколько она многоплановая и насколько она охватывает разных интересных сторон искусства, изобразительного, и скульптурного, и всякого разного.
Да,
я так понимаю, что там и музыка с поэзией.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии Ирина Телеснина, директор Московского дома самодеятельного творчества, и Дмитрий Шмарин, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств. Но мы, конечно же, не забываем, что наша программа имеет образовательную цель, и нам очень важно поговорить все-таки про «Пайдею», собственно, про раскрытие, развитие личности, всеобъемлющее, что взрослого, что ребенка. «Пайдея» — такое греческое слово, как мы сказали в начале программы. Поэтому про развитие непрерывно личности. Мы так или иначе все равно говорим, возвращаемся к этому, а выставка-то направлена на молодежь. Молодежь — это непосредственная аудитория, все-таки прямая, целевая аудитория.
Юноши тоже.
Юноши, девушки, да. Молодые люди. Это вот такой вот, вот такой вот прекрасный, не знаю...
Ну, назовем это целевой аудиторией,
да, давай
современным
так, давай
языком.
Так назовем. Да, да, не секрет для нас уже теперь, что у Дмитрия трое детей.
Да.
Да, Дмитрий, вот ваши дети, они как относятся к вашему творчеству? Воспринимают ли они его? Идут ли по вашим стопам? Или все-таки как-то определились в других сферах жизни?
Воспринимают очень хорошо. Старшая дочка, ей 17 лет, она сейчас заканчивает Московскую центральную художественную школу, тоже рисует, пишет, готовится к поступлению в художественный институт. И младшая дочка и сын тоже мечтают стать художниками.
Ого.
Да, да, в общем, такая династия. Ну, у меня, собственно, и жена тоже художница, Анна Баганец, да, то есть
творческая
такая...
Творческая семья.
Творческая семья, да, поэтому я просто хотел добавить, да, насчет вот восприятия молодежи, живописи. Вот чем цена живопись? Тем, что для того, чтобы воспринять картину, нужно 5 секунд. Потому что прочитать книгу нужно там 3-4 часа, да, какой-то роман серьезный. Прослушать музыку тоже нужно там час-полтора, симфонию какую-то. А картина, вот ты подошел, 5 секунд, и тебе все понятно. Дальше ты можешь углубляться в детали, рассматривать что-то, воспринимать. Но основное — первые 5 секунд. Если картина за 5 секунд не зацепила, ну, значит, художник, он как бы не добился своей цели. Он не сказал то, что он должен был сказать. Поэтому это искусство...
Ого.
Да, да, как, серьезный собственно...
А это не зависит ли от того, кто смотрит, сколько времени?
Конечно, зависит, но видишь,
зависит,
тут как.
Но я считаю, что если за 5 секунд художник не привлек, не остановил внимания...
Любого человека,
абсолютно,
уровня, да,
абсолютно,
так, да?
Да, 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 да. И европеец, африканец, там, индус, китаец, кто угодно. Ну, грубо говоря, там, Сикстинскую Мадонну, вспомните Рафаэля, да? То есть перед ней проходят люди со всех континентов. И вот эта вот прекрасная женщина с царственным младенцем на руках, она никого не оставит равнодушным. Любой человек, просто он испытывает такое культурное потрясение перед этой картиной. Или там та же самая Мона Лиза. Ну и, собственно говоря, вот я тоже люблю приводить такой пример. В Париже есть 3 музея. Лувр – это музей королевский, это собрание, собственно говоря, от античности до XIX века. Потом музей Д'Орсе, где собраны импрессионисты. И отдельно музей Центра Помпиду, где собрано современное искусство. То есть это Кандинский, Малевич, Пикассо, Жирико и так далее. Вот в музей Лувр всегда стоит очередь. Люди приезжают со всех континентов.
Да,
и американцы,
секрет.
И китайцы, да, и японцы.
Ну, в музее Д'Орсе, да, тоже.
Да, совершенно, в музее Д'Орсе, там тоже постоянно много людей, очередь нет. И центр Помпиду всегда стоит пустой, к сожалению. Это о чем? О том, что искусство именно королевского Лувра, искусство высокой христианской культуры, христианской традиции воспринимают все без исключения. Африканцы, австралийцы, индусы, китайцы, это всем интересно. Импрессионизм уже чуть посложнее, но тоже люди идут. Ну, а современное искусство, к сожалению, там французы...
Не для всех.
Не для всех, да, они и вино бесплатно наливают, и орешки дают, и сыр, и колбасу, но туда вот беженцы.
Спасибо вам за наводку,
да.
Вы сказали важные вещи, если что, покормимся там, да. А потом в Лувр в очередь.
По поводу восприятия.
Если Бог сподобит туда доехать.
Да. По поводу восприятия, мне кажется, что вот нужно сказать, дети, они особенно чисто воспринимают, они способны, ведь Господь нам говорит, если не обратитесь, не будете как дети. Что это имеется в виду? Не войдете в Царство Небесное. Да. Что у детей сохраняется эта чистота, их очень трудно обмануть. Если в картине нет глубины, смысла и духа, они пройдут эти 5 секунд, и они пойдут дальше. А вот если дух и смыслы есть, то они обязательно остановятся. Более того, найдут еще и свои смыслы. Да? Я уже вам рассказывала о том, как они рассматривали картины, как они, ну, буквально, вы знаете, добровольно писали даже сочинения. Вот, например, у нас была такая удивительная картина художника, народный художник России Дмитрий Белюкин. Картина называлась «Победа». Она казалась на вид очень простая. Сидит такой древний воин, снял с себя шлем такой грубый, металлический, и сидит посередине поля, и как будто вот отдыхает и наслаждается. Вот он, для чего создан русский человек. Ну, и когда мы рядом поставили стихи Асадова, то, конечно, все это слилось в одно такое вот, так сказать, общее восприятие русского человека, как, в общем-то, миролюбивого человека, который создан для того, чтобы не с мечом и ножом бегать, а вот выращивать. И вот ребята, вы знаете, они очень много рассказывали по этой картине. Мы формулировали вопрос о восприятии. И одна девочка даже такое проникновенное сочинение нам потом на почту прислала. Вот обязательно хочу передать Дмитрию Анатольевичу его, никак не доберусь до него. Ну и по другим картинам. Вот была, например, великолепная картина Евгения Данилевского, народного художника «Царская семья». Она написана была в 93-м году, еще когда не было
никаких
речи о прославлении. Ну, в общем-то, начало нашего возрождения, можно сказать, духовного. Но картина, в общем-то, в стиле импрессионизма написанная, в ней как будто это намек на нимбы вокруг. То есть она вся как будто в дымке. И вот эти вот, как бы сказать, дымчатые образы, вот мы спрашивали ребят, как вам кажется, вот художник просто вот не дорисовал, может быть, что-то, или что-то он другое под этим. Знаете, они поняли, что да, действительно многое о царской семье неизведано, еще не изучено, и что действительно вот она у нас была центральной работой на выставке о православии и семейных ценностях. И как пример действительно духовной христианской семьи. вот такую. Поэтому вот ребята, видя вот такие настоящие работы, обязательно на них чутко реагируют. Или вот, например, работа Дмитрия Шмарина «Белые пришли, Христос воскресе». Это вообще неожиданная работа, вот, по крайней мере, для нашего поколения.
Для советского человека. Да,
когда мы белые, кто такие белые, это же белогвардейцы, с ними надо бороться. И вдруг, оказывается, их встречали цветами. Ну, Дмитрий, вот может рассказать, потому что эта картина же не просто так у него родилась, он тоже изучал очень глубоко историю.
Да? И казачество, мы так понимаем.
Да-да, ну, у меня мама казачка, да, она с Кубани. Да, поэтому... А насчет картины «Белые пришли, Христос воскресе» — это конкретное событие, сентябрь 1919 года, когда Белая армия победоносно шла к Москве, освобождая русские города Одесса, Киев, Екатеринослав, Ростов, Воронеж, Курск. И как раз вот сентябрь 1919 года Марковский полк входит в Курск, и весь город высыпает на улицы, женщины одевают белые платья, забрасывают белых воинов цветами, и весь город кричит: «Белые пришли, Христос воскресе!»
Это до слез, конечно.
Да, и, собственно говоря, я когда прочитал эти мемуарные воспоминания самих участников событий, ну, у меня сразу как-то тут же карандаш, бумага, набросал эскиз, как идут эти воины, их девушки обнимают, целуют, дарят цветы, женщины с иконами, с хлебом, с солью, и вот появилась такая, ну, так сказать, хроникальная вещь, которая отражает реальное историческое событие, и, собственно говоря, название тоже пришло из мемуаров: «Белые пришли, Христос воскресе!»
Спасибо. Спасибо, Дмитрий, потому что как-то очень пронзительно сразу вспоминаешь всю эту историю с армией Колчака. И все-таки для нас это был тоже шанс какой-то, но не случилось, не срослось.
Да.
И все это, конечно, очень печально, все эти события 20 века, но это тема для отдельного разговора. Но спасибо, что вы говорите об этом, потому что у нас же все-таки сейчас история — это проблемный момент, такая проблемная точка. Кто-то ее переписывает по-своему, кто-то интерпретирует по-своему.
Да.
Всякая страна присваивает себе разные победы произвольно совершенно, даты переписывают, события переписывают. Это страшное дело. И крайне важно знать какие-то очень важные точки, события, даты, чтобы не потеряться в этом во всем калейдоскопе сумасшедших цифр.
И к чему-то очень даже, то, что, может быть, не нравится, относиться со смирением к нашей истории, с уважением, чтобы там не случилось,
конечно,
скажем,
ну,
так.
Ну, а программа, конечно, «Минимум» для нас – это просто возжечь этот интерес к истории, потому что трудно любить то, чего ты вообще не знаешь. Вот,
да.
И то, что преподается формально, да, и жить, и проповедовать по принципу «любите историю, мать вашу», извините такое, да, как это было грубоватое такое, да, «любите родину», да, то тут, конечно, действительно, когда ребята личное участие чувствуют, и у них формируются какие-то действительно свои мнения, суждения, это, в первую очередь, это пробуждение интереса.
Расширение кругозора, даже самые какие-то даже простые вещи, да, то есть понимать, что за тобой там 200-300 лет. Я,
да,
например, вспоминаю, когда первый раз открыл первый учебник истории, когда там осознание того, что,
да,
там 700 лет, там,
да,
Куликовская бита, преподобный Сергий, в честь которого меня назвали, вот в Троице Главре, я живу в этом городе, а вот здесь вот стоял лагерь Сапеги, а вот здесь вот в Обыденском переулке оттуда была атака поляков на польский стан, который в Лужниках стоял, вот здесь где-то, может быть, где-то даже, где мы сейчас находимся, где-то здесь происходили события 400 лет.
Личные сопричастности.
Да, и ты начинаешь вот это осознавать, оно по-другому оживает.
Ну, ты, Сережа, раскинул все эти, конечно.
Ну, извините. Но мне это очень близко, потому что я тоже люблю историю, особенно 20 век. И поэтому то, что вы делаете, на самом деле очень отрадно, потому что картина должна еще оживать в рассказах профессиональных людей. Сеять те самые смыслы, о которых мы говорим.
Ну, давайте тогда срочно напоминать, что выставка проходит уже с 23 марта, уже неделю идет и продлится до 5 апреля, дорогие наши слушатели, кто в Москве, Подмосковье, может быть, гости столицы в эти дни будете проезжать прекрасную Овчинников переулок, 24, строение 4, пожалуйста.
Метро Новокузнецкая.
Да, посетите Московский дом самодеятельного творчества, прикоснитесь к красоте современного искусства. Это отнюдь не то современное искусство, которое так набило оскомину, которое уже вызывает какой-то негатив.
Смотря кто палочка, его творит.
Точка, да. Палочка, вот тебе и картина.
Угу.
Да. Ну, кстати говоря, об этом ведь тоже можно вас спросить. Вот это вот массовый интерес к современному искусству, когда непонятно, что вообще изображено на картине, и мы делаем отсылки к Пикассо, например, или к «Черному квадрату» Малевича. Ну, вот он же написал «Черный квадрат». Еще... Почему нам нельзя камень нарисовать?
Это знаешь, будет... что еще говорят художники? Вот я...
И это будет великое искусство.
Моя боль. Вот он одет как странно. Я вот, у меня жена художник, я говорю, вот почему он так одет? Почему нельзя нормально? Почему вот тряпки на нем висят? Мне говорят, ты что? Он так выражается, это человек искусства.
В бочке еще можно спать, вариантов масса, да?
Да, ну вот такое восприятие.
Если позволите, да, я скажу пару слов. Такой искусствовед Чегодаева есть, она все время написала замечательную статью об этом. Она говорит, вот кирпич, который лежит в хозяйственном магазине, ему цена там 10 рублей, и этих кирпичей там тысячи, миллионы. Но находится некий человек, который объявляет себя художником, он берет этот кирпич, заносит его в художественную галерею, помещает в некое арт-пространство, приходят другие критики, пишут статьи, и этот самый кирпич, который стоит 10 рублей, он превращается в арт-объект, который говорит, нет, ну это стоит миллионы долларов.
Ну молодец, что вы надо не сказать, все равно, молодец.
Предприниматель.
Конечно,
молодец.
Но это по большому счету...
Мы так не можем.
Это просто же жульничество, да. А насчет «Черного квадрата», ну хочется вспомнить, что, скажем, такие художники, как Михаил Нестеров и Казимир Малевич, они же были современники, они жили и творили в одно время. И, собственно говоря, Михаил Нестеров создавал образы Святой Руси, а Казимир Малевич создавал свой «Черный квадрат». И если Михаилу Нестерову можно считать апологетом именно тысячелетней христианской православной России, то Казимир Малевич — это отражение вот тех самых революционных событий, которые случились у нас в России, которые стали катастрофой для России, которые унесли там миллионы жизней людей, ну и, собственно, миллионы жизней наших святых новомучеников. И поэтому тут вот спорить о том, что искусство это или не искусство. Как говорил Репин, искусство – это зеркало эпохи, то есть отражение окружающей действительности, во-первых, а во-вторых, отражение того, что происходит в душе художника. И если Михаил Нестеров в себя в душе носил образы Святой Руси и воплощал их на холсте, то Казимир Малевич носил внутри вот эти образы черных квадратов, этих жутких каких-то поломанных крестьян, этих страшных каких-то монстров, и он точно так же воплощал это все в жизнь. И, собственно говоря, Малевич – это образ отражения революционной стихии, безбожной, красной, революционной, разрушительной. А Михаил Нестеров – это зеркало святой православной христианской тысячелетней Руси.
Можно вопрос, что сейчас нужно делать художникам? Есть ли какой-то нарратив или смыслы, которые вы могли бы пожелать? Вот что сейчас хочется вам как художнику, чтобы, ну, какой вид искусства, может быть, развивался? Что писали? Что создавали?
Ну, я как реалист, да, поэтому я как бы восхищаюсь окружающим миром, как его Господь сотворил, и стараюсь по мере сил и возможностей талантов отражать его в своем творчестве. Школа для художника – это крылья. Если художник обладает школой, он может летать высоко. Если художник школы не обладает, грубо говоря, не умеет рисовать, не умеет компоновать, писать, очень часто вот такие вот двоечники, они объявляют себя там апологетами актуального современного искусства.
Я хочу сказать, что этот номер точно не проходит с молодежью. Помните сказку Андерсена? Голый король.
Их не перехитрить.
Кто сказал, а король-то голый, да? Никто же не мог признаться, ребёнок, что это ерунда, да. И что да. Там. То есть, да, как неприлично сказать, что я не разбираюсь в современном искусстве. Да вы ничего не понимаете, да, скажут нам истинные знатоки и ценители. Но ребенка, ну, юное существо провести невозможно. Они сразу отличают эту фальшь. Поэтому вот на нашей выставке это очень, как говорится, ну, есть хорошие работы, есть очень хорошие. И вот ребята очень чутко реагируют на настоящее доброе духовное искусство. Никакой Малевич.
Тут... Очень важно с самого маленького возраста сеять в их маленьких сердцах и душах
большие и правильные мысли.
Правильно.
Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А мы благодарим от всей души наших прекрасных гостей, которые сегодня были в студии «Светлого радио», и Ирину Телеснину, директора Московского дома самодеятельного творчества, и Дмитрия Шмарина, заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств. Ирина, вижу, что у вас есть еще несколько слов.
Мы будем очень ждать на выставке наших особенно юных посетителей. Их педагоги могут зайти на наш сайт или родители МДСТ Москва, где есть подробная информация о выставке. И метро Новокузнецкое, буквально три шага, уютный район Замоскворечья. Вы легко найдете наш уютный московский дом творчества, в котором проходит выставка в дни Великого Поста. Мы будем вас очень ждать. Вход у нас свободный. Благотворительные пожертвования мы собираем на абсолютно добровольной основе. И будем ждать вас на экскурсии. Можно позвонить, записаться, выбрать любое удобное время. Я думаю, что вы получите большое удовольствие и радость, и пользу для души.
Спасибо огромное.
Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо.
Пайдея.